В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Добрый день, дорогие наши друзья, наши радиослушатели и телезрители. Канал CNL многие годы партнер Светлого радио «Эммануил», и эта программа «Светлые гости» на Светлом радио будет доступна для того, чтобы не только ее услышать, но и увидеть. В студии я, Галина Волченко, и сегодня хочу познакомить вас с интересным человеком. Сегодня у нас в гостях уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба. Добрый день, Николай.
Здравствуйте.
Очень рада, что вы к нам сегодня пришли, потому что мы давно хотели пообщаться с вами. Потому что Светлое радио «Эммануил», имея в своем арсенале 24 часа вещания, круглосуточного вещания, оно имеет час детских программ. И мы служим деточкам, мы доносим и песни, и молитвы, и программы, которые формируют людей, формируют молодое поколение. И поэтому ваша непосредственная деятельность сейчас на этом посту связана с детьми. И я думаю, это объяснимо, почему мы хотели пообщаться.
Спасибо большое за приглашение, очень приятно.
Я знаю, что вы не только папа четырех детей, но и для многих детей вы сделали больше, чем их родные родители, потому что по долгу службы приходится решать сложные вопросы. За этот год, вот за прошедший, какие были ситуации, которыми вы можете с нами поделиться? Как судьба ребенка оказалась вот в судьбе, ну, как бы в руках нашего правительства через ваше участие?
На самом деле каждый день сотни обращений в отношении детей, их проблем, решения этих проблем. И в своей работе очень часто мы опираемся на деятельность непосредственно социальных служб. Очень церкви много делают в работе с детьми. И я свою деятельность начинал еще 17 лет назад в работе с уличными детьми. И тоже это была больше волонтерская деятельность, потому что я почувствовал это призвание помогать детям. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, скажу, что на самом деле работа по защите прав детей очень часто сопряжена действительно с такой серьезной бедой детской. И тебе каждый день приходится слышать и видеть и участвовать в решении многих проблем детей, которых, к сожалению, меньше не становится, а их все больше и больше становится. И порой для тебя, ты не можешь сказать, что вот этот случай как-то ближе тебе или больше, но боль ребенка, она одинакова. Независимо от того, какая она боль, она касается твоего сердца, и тебе приходится делать все максимально возможное для того, чтобы спасать этого ребенка. К сожалению, у нас очень много несчастных случаев с детьми, когда дети гибнут, получают увечья какие-то, и это, конечно, очень больно всегда видеть, слышать, и, конечно же, хочется сделать максимально все возможное, чтобы детки, самое главное, росли в семье, в безопасности и благополучии. Я думаю, что это основная цель и правительства, я думаю, что и служений в церкви, чтобы дать ребенку возможность жить как ребенок, развиваться как ребенок. Потому что у вас светлое радио, я думаю, у нас, у взрослых, всегда детство, это сочетается с чем-то таким светлым, теплым, прекрасным. И не зря Бог сказал: будьте как дети, да, вот мы же читаем Евангелие, и это обращение к нам взрослым, чтобы мы были как дети.
Лучше, чтобы были.
Естественно, светлее, чтобы были светлее, да.
Да, так что сфера вот ваших забот, она широка. Сейчас в связи с тем, что у нас такая политическая обстановка, наверное, появился еще новый пункт. Это дети, которые в зоне АТО, дети, которые вместе с родителями переселились в другие области, да? Какие программы, какие меры вы можете предпринимать, чтобы помогать им?
Ну, на самом деле это беда, то, что происходит на Востоке, и оккупация территорий, и конфликт военный, который продолжается, он привел к тому, что 600 тысяч детей сегодня проживают на оккупированных территориях. 250 тысяч практически детей, которые переселенцами являются. Это детей, я говорю только о детях по всей территории Украины. Это огромный вызов для страны. И сотни тысяч семей, которые оказались в такой ситуации, и без крова над головой, и без работы, без средств существования. На самом деле Украина не была готова к этому. И сегодня продолжается решение этих проблем. Я постоянно сотрудничаю с кабинетом министров, с министерствами, потому что по этим проблемам очень много обращений. Но я вам скажу, я не могу сказать, что больше, чем по другим проблемам, потому что беда детская – это не только переселенцы, да, потому что, ну, возможно, это даже меньшая проблема, чем те проблемы, с которыми реально потом сталкиваются. Да, uh-huh. Это адаптация к новым условиям. Это психологические какие-то травмы, которые пережил ребенок, и нужна помощь, квалифицированная помощь. Это трудоустройство родителей, да, и так дальше. То есть очень много проблем, которые в связи с этим возникают. И эти проблемы возникают не только у переселенцев, да, они возникают и у обычных семей, потому что те же многодетные семьи, поскольку я тоже как многодетный отец понимаю, что такое воспитывать там четверых детей, да, и многие семьи сегодня живут в тех условиях, когда им тяжело прокормить детей, не говоря уже там о воспитании детей. Mm-hmm. Поэтому, конечно же, нужна помощь таким семьям, чтобы поддержать такую семью в таких условиях, для того, чтобы дети могли получить детство. Потому что от этого будет зависеть вся их последующая жизнь. Ну, поэтому, конечно же, самая главная проблема в зоне АТО – это проблема безопасности детей. Это сохранение их жизни и здоровья. Потому что из-за, особенно в тех населенных пунктах, которые находятся в контактной зоне, а это около 20 населенных пунктов, там, где дети слышат каждый день канонаду, взрывы, где дети подвергаются опасности просто погибнуть из-за обстрелов непрекращающихся. И вот там очень важно поддержать таких детей, такие семьи поддержать, потому что, ну, те семьи, которые могли переехать и хотели переехать, они переехали. Но очень часто мы встречаемся с тем, что семья не хочет этого. Они говорят, это наше место жительства, мы не хотим его менять. Мы не хотим, даже при условии, что им предоставят какое-то жилье, они не хотят покидать свой дом.
Здесь они имеют хотя бы что-то, видимо, это страх какой-то, да, неуверенность.
Вы знаете, я встречался с многими случаями, когда родители, проживая в таких условиях стресса, да, и травматизма высокого, именно психологического, они живут в таком состоянии, находятся в состоянии, что они не могут адекватно оценивать ситуацию и принимать решения. Поэтому, конечно же, нужно работать с такими родителями, нужно оказывать поддержку и всячески мотивировать такие семьи все-таки покидать эту территорию, если там действительно есть угроза, есть опасность для детей. Да? Потому что, ну, понятно, что взрослые сами принимают решения, но когда маленький ребенок, и я был в Дебальцево буквально за несколько дней до оккупации Дебальцево, и участвовал в эвакуации детей, семей, мы с волонтерами вместе ездили по населенным, ну, вот по Дебальцеву, по домам разным, и говорили с родителями, и я помню много случаев, когда часами приходилось убеждать родителей покинуть территорию, потому что шла постоянно бомбежка Дебальцево, и очень много жертв было, и на самом деле очень сложно было адекватно оценивать, да, находясь вот несколько дней даже на территории постоянно под обстрелами, ты понимал, что ты уже там на третий день не можешь адекватно оценить ситуацию, да, потому что это для тебя становится нормой, эти обстрелы, и действительно семьи очень часто, ну, привыкали к этому, и пропадало вот ощущение опасности, да, то есть ты к этому привыкаешь, и это очень опасное состояние. И я неоднократно обращался к правительству о создании программы, отдельной программы именно помощи детям, которые пострадали от конфликта на Востоке. И дальше я продолжаю работу также с правительством, чтобы все-таки такая программа была создана.
А мы продолжаем беседу. И когда вы были ребенком, мы вернемся, о чем вы мечтали? Знали ли вы, что вы будете связаны вот с заботой о детях, как своих, которых будет четверо? Было ли какое-то вот такое предчувствие? Какое было в школьные годы отношение к младшим классам, может быть, каким-то соседским? Что в сердце было? Потому что не у всех людей открыто это. Даже я знаю, у людей, которые занимаются благотворительностью, делились люди, говорят, ну, дети, да, жалко, но когда я вижу стариков, пожилых людей, нуждающихся, я просто плачу и готова им отдать и сделать все. Вот да, такое бывает. Как у вас это было?
Но я вам не могу сказать о том, что я там в детстве об этом мечтал, и даже во взрослой жизни это неожиданно было открыто мне в 27-28 лет, когда я просто искал действительно то, чем бы я мог быть полезен, и искал то служение, где действительно я бы мог реализовать себя. И неожиданно для меня было открытием то, чтобы служить детям, да, потому что много беспризорных детей было на улицах, и я начал им помогать, просто кормить их, общаться с ними, и понял, что ну, в этом есть мое служение, и это мое призвание. Вот. Таким образом, это было открыто. Ну а в детстве, конечно, я был активным ребенком, я старался заниматься и спортом, и развивался, и участвовал, был очень активным в школе.
Общительным.
В школе. Я бы не сказал, что... Ну да, я был общительным, но я бы не сказал, что я как-то понимал это, да, но... Как, наверное, любому ребенку очень сложно себя найти, каждый ребенок себя ищет, поэтому я и понимаю, насколько сейчас важно каждому ребенку дать возможность реализовать себя. Вот найти то, что ценно для ребенка, найти тот талант ребенка, который есть у него, и вложиться в него, потому что это есть залог успешной жизни, счастливой жизни в дальнейшем для ребенка.
Это будущее страны.
Это залог будущего, но это настоящие страны, потому что мы живем сегодняшним днем, и если сегодня мы не вложим, это будущее никогда не наступит. То будущее, о котором мы так мечтаем, да, потому что дети сегодня хотят есть, сегодня хотят развиваться, сегодня хотят заниматься спортом, сегодня хотят быть здоровыми, и если мы это не обеспечим, то в будущем этот ребенок не сможет быть нормально развитым. Поэтому, конечно же, сегодня, делая исследования в этой сфере, я все больше и больше прихожу к выводу о том, что мы не можем сегодня надлежащим образом обеспечить или не обеспечиваем надлежащим образом развитие ребенка. Понятно, что есть проблемы и в системе здравоохранения, и в социальной защите, и в образовании, но нам никто это не мешает делать. Это все зависит от нас, взрослых, и, к сожалению, то общество, которое было сформировано во времена Советского Союза, оно остается потребительским больше обществом, потому что все ждут, что кто-то что-то сделает. И если мы хотим действительно быть европейским государством, если мы хотим быть государством, которое берет ответственность, то мы как общество, каждый из нас должен взять эту ответственность за определенную сферу. И то, что вы говорили, кто-то хочет больше старикам помогать, это прекрасно. Пусть помогают старикам, если это им открыто, если действительно их сердце лежит к этому, потому что нужно о стариках тоже заботиться. Но если мы говорим о детях, и, конечно же, в силу, возможно, своей профессии, я всегда взрослых призываю помогать детям, потому что, ну, дети, они самые незащищенные, потому что если ребенок родился, и его семья есть, ну, неблагополучная, да, и они не могут побеспокоиться о ребенке, то вот мы все должны сделать. Я говорю не только о государстве сейчас, я говорю также и о церкви, я говорю просто о простых гражданах, которые живут по соседству. Если мы не будем в состоянии позаботиться о таком ребенке и помочь этому ребенку, то впоследствии мы будем иметь взрослого человека, который не в состоянии не взять ответственность за свою семью, за своих детей, воспитывать своих детей и так дальше. Поэтому это зависит от каждого из нас.
Ну а вот вы лично, когда вы приходите домой, уже уложили детей, и мысли прокручивают день сегодняшний, то, что разрывает сердце, то, что беспокоит. Как вы лично вот реагируете на это, что вы не можете лично самостоятельно что-то исправить?
Вот 12-летний сын Давид, он вчера не спал. Вечером я пришел, мы с ним пообщались. Вот, младший уже спал, да, Елисей, ему 7 лет. Вот, вот с Давидом мы пообщались, как бы, и потом я шел в спальню, он меня позвал, я подошел к нему, он уже засыпал, я просто помолился за него, благословил, как бы, и пошел дальше спать. Вот, вот вам как пример, да?
Да, да.
Поэтому я стараюсь, конечно, сколько у меня есть возможности проводить время с детьми, общаться с детьми. Наши дети нуждаются в общении. Я скажу вам, статистика говорит о том, что в среднем отец уделяет общению с детьми в сутки не более 3 минут. Да, то есть вот... Как можно воспитать ребенка? Как ребенок может получить отцовскую любовь и заботу? А это очень важно. Это принципиально важно для ребенка. Если общение не больше 3 минут, это так, как дела? Там, вынеси мусор или еще что-то, да?
То есть, покажи дневник.
Покажи дневник, да, это в лучшем случае. Поэтому, конечно же, я, пользуясь моментом, участвую в вашей программе, я хочу обратиться к каждому, вот сейчас к каждому отцу. Уделите этому внимание. Уделите, потому что вы готовы иногда уделить внимание кому угодно, но не вашим детям, а это время очень быстро уходит. И вы знаете, я каждый день об этом думаю. Вкладывая в других детей, я думаю и о своих, то, что они не меньше других нуждаются, также в отцовской любви, поэтому всегда стараюсь проводить с ними время, это ценное время, и действительно дать свою любовь, свои знания какие-то в детей своих вложить, потому что они на этом дальше будут строить свое будущее. Поэтому еще одной из статистики, что каждый второй ребенок в Украине живет в основном с мамой, с одним из родителей. Да? То есть вот вам ответственность отцовская. И это тоже очень важно, я тоже обращаюсь к отцам. Берите на себя ответственность. Если вы взяли ответственность жить с этой женщиной, да, если вы взяли ответственность родить ребенка, то, пожалуйста, возьмите на себя ответственность дальше воспитывать этого ребенка, потому что это очень важно.
Мы ничего не сказали о маме ваших малышей, не малышей. Разделяет она вот ваши переживания? Является ли она молитвенным партнером в трудных ситуациях?
Конечно, потому это что очень важно. Поскольку весь дом на ней, поэтому, конечно же, она благословляет меня в моем служении и поддерживает, и молится об этом постоянно. И мы начинали эту деятельность вместе 17 лет назад в работе с беспризорными детьми. Но поскольку у нас уже на то время был ребенок, вот дочка родилась только, поэтому, конечно же, ей приходилось больше внимания уделять именно воспитанию дочки и других детей, а я уже имел возможность служить в этом служении.
Тогда, 17 лет назад, было ли какое-то откровение от Бога? Какая-то модель реабилитации детей улицы?
Да, конечно.
Какая-то особая, что-то вы получили, да?
Вот. Знаете, я уверен в том, что все-таки это было откровением от Бога, это служение для меня, потому что для меня это было очень важно понимать, что это не мое решение, там, что это не просто я там решил вдруг заниматься детьми, нет. Я молился, я просил у Бога откровения на свою жизнь, чем мне заниматься. Поэтому, конечно же, это было откровением, это было серьезное решение. которая изменила всю мою жизнь, потому что мне пришлось отказаться от своих планов каких-то на жизнь. Да,
бизнес,
естественно,
карьера.
Да, у меня был бизнес, которым я занимался, да, да, выстраивал карьеру. И тогда мне была открыта модель работы с детьми, потому что я понимал, что мало накормить ребенка улицы, да, который жил в канализации или где-то на чердаке здания. То есть ему нужно, кроме еды, дать еще реабилитацию, дать любовь, дать ночлег, лечение и так дальше. И дать семью, самое главное. Да? И вот в этом состояла модель из разных центров, которые выполняли свои функции, и ребенка, забирая с улицы, выводили его, по сути, в жизнь, в социум. Да, и давали возможность ему реализовать себя. И вот я ехал на вашу программу и встретил одного из ребят, которому уже там почти 30 лет, вот, которого я когда-то нашел на улице. И он сегодня, ну, достаточно успешный бизнесмен, работает, да. И вот это, я считаю, ну, ради этого стоит трудиться, жить и вкладывать, потому что... такие дети очень часто погибали на улице и очень часто оказывались в местах лишения свободы, но очень многие до сих пор мне звонят, советуются, благодарят, потому что есть очень много успешных историй, где действительно детки, они начали жить нормальной жизнью. И сегодня я считаю, что мы должны к этой деятельности подходить даже к волонтерской более профессионально, уже осознавая то, что, ну, ребенку, да, поскольку я занимаюсь реформой интернатных учреждений сейчас на уровне государства, а у нас больше 100 тысяч детей находятся в интернатах сегодня, то такому ребенку больше нужны не подарки на Рождество или на Пасху, да, а нужны две вещи самые основные. Это долговременное, постоянное отношение с значимым взрослым, да, который может на постоянной основе оказывать поддержку такому ребенку.
И влияние,
ну, это программа наставничества, да, для таких детей.
Да.
И второе, это, конечно, то, что ничего не заменит, это семья. То есть этому ребенку, любому ребенку нужна семья, которая даст любовь, тепло, заботу, поддержку и, самое главное, даст модель, покажет и научит, как создать свою семью. Потому что иногда мы не понимаем, что это имеет самое колоссальное значение. Это ключ вообще к успеху в жизни этого ребенка. Потому что он съест этот подарок, который вы принесли, и, возможно, вы приходите с какими-то концертами туда, и ребенок посмотрит этот концерт. Но всегда задавайте себе вопрос, а что останется? Вот вы уходите, а ребенок остается один на один. Он ночью, днем, он сам. Ему не с кем поделиться, потому что в окружении других таких же себе подобных детей он не имеет возможности открыть свое сердце, потому что очень часто ему его очень...
Быстро закроют,
да, и очень много насилия, жестокости в интернатах. И этих детей нужно все сделать, чтобы вырвать с интернатной системы любыми способами, через поддержку его собственной семьи. Потому что из этих 106 тысяч детей, которые сегодня воспитываются в интернатах, 97 тысяч имеют родителей. Это не сироты, это дети, которые имеют родителей, которые по причине бедности, по причине нежелания воспитывать, по причине инвалидности ребенка, они отправили этого ребенка учиться в интернат порой за сотни километров от места жительства. И либо нам нужно помочь этой семье, вернуть этого ребенка и поддержать эту семью, чтобы ребенок счастливо мог расти в своей семье. Либо нам нужно усыновить, если это ребенок-сирота, этого ребенка. Поэтому, конечно же, за последние годы очень многих детей-сирот усыновили с интернатов, но я считаю, что задача церкви номер один сегодня – это вот этих 8 тысяч детей-сирот, которые остаются в интернатах, забрать. Вот просто задумайтесь над статистикой. Сегодня в Украине 36 тысяч христианских церквей. 36 тысяч, и в это же время 8 тысяч всего детей-сирот находятся в интернатах. Это вот, ну, в 5 раз меньше практически, да, чем церквей самих.
То есть, пятая церковь пусть возьмет ребенка.
Да, если каждая пятая церковь сегодня найдет семью, которая примет этого ребенка, у нас не будет детей-сирот в интернатных учреждениях. А дальше нужно развивать работу и служение по направлению помощи семьям, неблагополучным семьям, которые, да и благополучным иногда, которые не могут справиться с ребенком, отдают ребенка в интернатное учреждение, которых 10 типов этих учреждений разных, на любой вкус можешь выбирать. И сегодня в реформе интернатной системы мы ставим задачу на уровне государства развивать услуги для детей по месту их проживания, да, которые воспрепятствуют попаданию ребенка в интернатное учреждение. Вот это самая главная задача, чтобы, если семье нужна помощь, лучше оказать помощь семье, чтобы ребенок остался в семье, чем выделять миллиарды гривен на интернатную систему, которая есть губительная для ребенка.
Но, наверное, нужно оказывать помощь и таким семьям, которых мы побуждаем принимать детей, да? Каким-то образом государство видит это централизованно, помощь какую-то, поддержка, консультация? Каким образом это осуществляется?
Да, сегодня государство оказывает поддержку и приемным семьям, и детским домам семейного типа, и детям под опекой. Это два прожиточных минимума, это около 3000 гривен. А если приемная семья, детский дом семейного типа, то к этим двум прожиточным минимумам еще 35% это за услуги по воспитанию этих детей. То есть мы говорим о финансовой поддержке. Дальше это обучение этих семей, подготовка и социальное сопровождение. Конечно, в этом есть огромная проблема, потому что это и количество, и качество социальных работников, которые должны заниматься социальным сопровождением. Очень часто оно проводится формально, и нет соответствующей поддержки таким семьям. Вот, поэтому я считаю, что этот пробел нужно восполнить, да, потому что есть, конечно же, работники, которые за это отвечают, но их очень мало. Я считаю, что их недостаточно для того количества детей, которые находятся в этих семьях, а под опекой и в других формах семейного устройства находится больше 60 тысяч детей. Поэтому, конечно же, должно быть соответствующее количество работников. Как минимум, я считаю, это 5-6 тысяч, как минимум, только на эту сферу.
Да.
А их всего 5 тысяч социальных работников на все.
Я думаю, нам нужно молиться еще всем вместе, чтобы решились эти ситуации, эти вопросы, и чтобы действительно Господь нам всем помог. Мы благодарим вас за то, что вы пришли сегодня к нам, рассказали об этой действительно животрепещущей ситуации. Об этой теме мы говорим постоянно, но из ваших уст мы узнали много нового и действительно того, что должно не оставлять всех нас равнодушными. Поэтому, дорогие друзья, оставляем вас сейчас в раздумьях, что вы можете сделать для того, чтобы изменить жизнь страны, жизнь конкретного ребенка. Благодарим Николая Кулебу.
Спасибо вам огромное за приглашение. И, конечно, как светлому радио, я вам желаю светлого настоящего и светлого будущего.
Спасибо, спасибо. Передаем все пожелания нашим любимым радиослушателям и телезрителям. До новых встреч!
У вас є питання до гостя? Вас зацікавила більш детальна інформація щодо теми, яку щойно обговорювали? Телефонуйте сьогодні протягом дня за номером 280 03 05.